Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Добрый вечер. Сегодня у меня долгожданный гость, который так занят в театрах, что еле-еле нашел время заглянуть в мою скромную студию. Вот послушайте, прежде чем я назову его имя, что он скажет или, скорее, исполнит первым делом. Итак, гитара и голос его.
Пускай погибну безвозвратно, навек, друзья, навек, друзья. Но вот покамест аккуратно пить буду я, пить буду я. Ну а вот покамест аккуратно пить буду я, пить буду я. Я пью от радости, от скуки, забыв весь мир, забыв весь свет. Беру бокал я смело в руки, пью горя нет, пью горя нет. Когда на тройке полупьяный лечу, я вспоминаю вас, и по щеке моей румяной слеза катится с пьяных глаз. И по щеке моей румяной слеза катится с пьяных глаз. И когда я пьяно пьян всегда я, ничто меня не укротит, и никакая сила ада мое блаженство не смутит. И никакая сила ада мое блаженство не смутит.
Браво! На самом деле, мой гость давно уже не пьет, ничего не употребляет крепче молока, но поет он здорово. Это актер театра и кино, продюсер, телеведущий, сценарист, заслуженный артист России Андрей Робертович Анкудинов. Андрей Анкудинов, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу любить и непременно жаловать. Мы сегодня не только поговорим, но и послушаем в его исполнении некоторые композиции, которые не оставят вас равнодушными, как вот это, которое он только что исполнил. Тем более сегодня первый день декабря, поэтому вообще-то спеть то, что он спел, как раз вовремя. А значит, Новый год где-то уже, ну, совсем рядышком, пора уже к нему подступать, и мало-помалу хотя бы, вот что мы сейчас и делаем. Некоторые подробности об артисте Анкудинове я сейчас все-таки скажу, как у нас принято. Сниматься он начал уже 18 лет, потом окончил ГИТИС, несмотря на то, что его сразу пытались перехватить в качестве актера театр сатиры и театр на Малой Бронной, он сбежал в Ленинград и долго играл на сценах Ленинградского молодежного театра на Фонтанке и в театре комедии имени Акимова. Но потянуло на малую творческую родину, то есть в Москву, в театр сатиры и на сцену театра Моссовета. Уточню лишь то, что настоящая его малая родина – замечательный город Омск, сибиряк он. Снялся он во многих популярных фильмах, например, у Геннадия Полоки. В фильме «Наше призвание». Да и, в общем-то, и в других тоже. Очень известных фильмах. Почему я вспомнил именно этот фильм? Потому что мне о нем рассказывал сам Полока когда-то. И я запомнил именно этого актера. Этот фильм вошел в трилогию после «Республики Шкит», а впервые я увидел Анкудинова именно в этой ленте. Мой гость еще и на телевидении отметился в разных программах, которые он вел, и они были очень популярные программы. Возможно, он сам захочет это рассказать. Но я не сказал еще очень важного в творчестве моего гостя. Он автор единственной своего рода программы французской песни «Шансон белых ночей». Он с этой программой объехал, по-моему, если верить Википедии, 35 стран. и признан самими Мишелем Леграном, Ивом Монтаном и Шарлем Азнавуром. А с Азнавуром он выступал в совместный концерт, вступил в дружбу, я не ошибся. Исполнял шансон на 80-летии великого шансонье. Говорят, их голоса даже путали. Ничуть не странно, тем более актер и певец Андрей Анкудинов блестяще изъясняется на французском и английском и поет еще на этих языках. Правда, как вы слышали, иногда поет и на родном языке. Вот мой первый вопрос, Андрей. Вспомните свои встречи с Азнавуром и расскажите нам, что вас в нем изумило, а в нем вас.
Ну, вот действительно, эту программу «Шансон белых ночей» я сделал в 90-м году. Причем, когда я ее делал, я хотел сделать программу просто по советским песням. По старым советским песням. Но в 90-м году это еще было не нужно. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. И до старых песен о главном было еще 6 лет, когда они снова вошли в моду. Но петь хотелось. И тогда я подумал, что... Ну, я французский язык изучал, и буквально с малолетства я слышал у родителей...
С пеленок.
Да, ну, практически с пеленок. За стеной в родительской гостиной звучали Ив Монтан, Шарль Азнавур, Мишель Легран, Морис Шевалье. Все это звучало. Вперемешку с Высоцким, Галичем и там, Вероникой Долиной, к
примеру. Ну, видимо, первым словом у вас был «Сэ-ля-ви».
Да, первое, что я сказал. Но на самом деле, я подумал, что если две культуры шли 200 лет рядом, и что французский шансон и то, что я тогда понимал под словом русский шансон, это великие шансонье, там, я не знаю, Утесов, Бернес, Трошин, и французские шансонье, это были... практически театральные артисты, которые каждую песню как спектакль. И вот я сделал «Шансон белых ночей», русский и французский шансон. Я же не знал, что потом это слово «шансон» снова войдет в моду, только уже в другом понятии. «Мама, я замочил четверых, и теперь тоскую по тебе на зоне». Но, слава богу, теперь это тоже уже... Потому что у французов это называется «Шансон Дарго». Ну, блатная песня. Вот. И вот с этой программой я... по линии там, Союза Советских Обществ Дружбы, оказался на фестивале в Бурже. И я попал на этот фестиваль, правда, с опозданием, ну, как это принято у нас, опаздывать с оформлением визы, с перелетами. Я приехал на фестиваль, мне сказали, что вы уже не можете быть участником фестиваля и претендовать на какие-то там призы, но вы можете быть гостем. Я говорю, в чем разница? У участника 15 минут и призы возможные, а у гостя 45 минут. На выступление. «Мама дорогая, спасибо». И вот в течение этих 45 минут я пел французский шансон, и мне предложили выступить уже в зале «Зенит» 14 июля, в день взятия Бастилии. Ровно через месяц я приехал в Париж с партитурами для большого оркестра, потому что эта программа была сделана с большим оркестром, которым дирижировал Станислав Горковенко. Вот. И я пел... 9-минутные попурри из классических французских шансонов. А в этом концерте, ну, праздничный концерт, ну, в общем, такой большой гоголь-моголь от Москвы до самых до окраин. Там были мексиканские люди в пончо, там чуть ли не эскимосы были, значит, и от симфонической музыки до рока. Вот я был посередине, я был из России и пел французский шансон. И когда я начинал... Значит, я выхожу на сцену, и там... Ням! И я... А Пари, quand un amour fleurit, ça fait pendre... И я начинаю петь, и я понимаю, что во втором ряду сидит Ив Монтан. И у меня так планка упала, и я смотрю на него, и забыл текст. И я чувствую, что я забыл текст. И я понимаю, что я полностью облажался. Облажал того, кто меня пригласил на этот концерт. Я родину просто-напросто предал. Ну, просто, ну, я всех опозорил. Очнулся, когда мой язык молотил третий куплет. Потому что пока я там мучился, язык работал, мышцы помнили, все на автомате. Я даже не заметил, что рядом сидел... маленький по сравнению с этим гигантом Ив Монтаном, маленький человек.
Это
был Шарль Азнавур.
Я угадал.
Да, маленький, такой воробей. И после концерта несколько участников концерта, там были 4 японца, французская, норвежская скрипачка, и я в белом смокинге, значит, они пригласили нас, Азнавур и Монтан, пригласили на небольшое суаре на свежем воздухе возле моста Александра Третьего. И возле моста Александра Третьего внизу, прямо у воды, мы выпивали красное вино, и я что-то, значит, так почувствовал себя равным им, и имеющим право на собственное мнение. И я это мнение абсолютно, не стесняясь, выразил, что все французы жлобы. Да. И если бы я был миллионером, я ходил бы по ресторанам, бил бы морды французам, которые позволяют платить женщинам за себя, и платил бы за их женщин. Да, и вообще, если бы не наш русский царь, вот фиг вы видели вот этот самый лучший у вас, самый красивый мост. Да, и как родину любить, я вам сейчас покажу. И в белом смокинге, в каком я был, я нырнул в сену, которая была уже зеленого цвета, потому что в июле сено цветет, и когда я выплывал...
Уже в зеленом смокинге?
Уже в зеленом смокинге, меня вытащили 2 здоровых дяденьки, которые, ну, бодигарды, вот, и сразу повели к машине. Я понял, что... Все правильно, извиняюсь, enchanté, au revoir, pardonnez-moi, и все прочее, и меня, ну, правильно, все, нахулиганил, все, вывели, я не против, но они меня сажают в машину, в которую уже предварительно простилили полиэтиленчиком, потому что я был весь мокрый, и отвезли недолго, за 3 квартала, завели в магазин и тут же переодели в стального цвета смокинг, рубашки, трусы, ну, в общем, собственно говоря, все, и ботинки. И я с этим уже зеленым смокингом в авоське возвращаюсь, весь такой переодетый, трезвый. И первое, что я услышал от Азнавура, ну, видите, не все французы жлобы. На что я сказал, какой вы нахрен француз, вы армянин. Что вызвало всеобщий смех и, видимо, какую-то внутреннюю грустную радость у Азнавура. И через 4 месяца я получил предложение приехать и поучаствовать в его концерте в Лионе и в Марселе. И вот в середине концерта я выходил, он говорил, вы видели когда-нибудь курящего белого медведя, вот я вам сейчас покажу. Да, это сибирский мальчишка, который поет на французском. И поет старые французские песни, моих он не знает, но пускай, в конце концов, я буду петь свои, а вы будете в его исполнении слушать известные и великие. И вот так 20 минут в середине концерта я периодически работал в течение 10 лет.
Десять лет? Я даже онемел, даже не успел сразу спросить.
Я ездил в его команде. Когда это было возможно, он абсолютно спокойно говорил, у тебя есть съемки, лети, у тебя есть какие-то дела в стране, лети, просто покажи, когда что. Итак, первый выезд был аж в Венесуэлу. И вот тогда я понял, что такое глыба, матерый человечище, и, в общем, все то, что, чем могут награждать, какими эпитетами могут награждать человека, которым восхищаешься беспредельно. Это человек, который с тобой был близок в общении, мягок, исключительно добр, но категорически далек по своей высоте и величию. Никакого панибратства, никакого хозяйского отношения ко мне, как к человеку, который находится ниже по статусу и по обязанностям, которые мне предоставлены в концерте. Я просто видел человека, который практически каждый день начинался у него с песни, которую он написал ночью. Какие-то он исполнял, от каких-то отказывался. Человек, постоянно находящийся в работе с тем инструментом, который ему дал Господь Бог, с его талантом. И причем каждая песня у него была отточена актерски. Каждая песня, вот это у него была знаменитая песня «À 18 ans, je quitte ma Provence», это песня о том, как он в 18 лет приехал в Париж, и в течение этой песни он Он застегивал запонки на манжетах, он надевал пиджак, он завязывал галстук и превращался из человека в рубашке с пиджаком под мышкой и какими-то аксессуарами в руках в джентльмена, в Шарля Азнавура, которого знают. Или знаменитая песня «La Bohème» — это... Je vous parlais d'un temps qui, loin de 20 ans, ne pouvait pas connaître Montmartre en ce temps-là. Accroche ses lilas jusque sur nos fenêtres, et c'est l'ombre égarnie qui ne servait de nid, ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, c'est voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. И он выходил с платком в руке и с воображаемыми кистями, и он кистями, да. И он рисовал портрет женщины, рассказывая о том, что когда-то он помнит, когда он был молодым и голодным художником, он рисовал ее портрет, а сейчас Монмартр не тот, и сирень, которая тогда лезла в окна комнаты, где я рисовал тебя, уже завяла. И этой богемы нет. И он, этот платок, которым он протирал кисти, он что-то на воображаемом холсте подправлял платком, и он выбрасывал этот платок, и он выбрасывал его именно так, чтобы кто-нибудь мог его из публики забрать. И вот эти, я понимаю, тысячи этих платков сейчас где-то в мире находятся в коллекции, в реликвиях у людей.
У меня к вам, Андрей, такая просьба. Я хотел вот тут поставить некую вашу запись вот из диска, который вы принесли. Вот, но я так думаю, что, наверное, лучше, если вы сами что-нибудь исполните, такое, что пожелаете. Вживую, это лучше.
Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У черного моря явившийся мне в цветущих акациях город, в цветущих акациях город, у черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря. Родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем. И назван мой город героем у Черного моря.
Андрей, вас можно спутать не только с Шарлем Азнавуром, но и с Леонидом Утесовым. Замечательно прозвучало. И вот даже наш режиссер, который разбирается в музыке очень хорошо, смеется, потому что он смеется от удовольствия, конечно.
Кстати, Ив Монтан спросил, говорит, я никак не могу понять вашего акцента. А что за акцент у вас? Я говорю, ну, у меня акцент Ив Монтана, Жака Брейля, Шарля Азнавура, вот все, чего я там слушал.
Омский, омский акцент.
Да, да. В общем, собственно говоря, он говорит, а, понял. Претензий не было.
Не было, да. Я видел вас в замечательном спектакле «Волки и овцы» по Островскому, поставленном в Театре Моссовета, на сцене Моссовета. Ну, там вы не работаете, вот там ваш спектакль. Ну, прямо там, в том самом месте, где Воланд устроил когда-то очень большой скандал, если верить Булгакову и его мастеру Маргарите. В этой пьесе, кстати, вот которую я видел, вот «Волки и овцы», вы играли в «Бенефисе» с Валентиной Талызиной. исполняли яркую роль Аполлона Мурзовецкого, если я правильно
помню. Да-да-да, совершенно верно.
Вот об этом, о Талызине и о вашей работе в этой пьесе, вообще как вы там оказались рядом с Талызиной, пожалуйста. Вы там, знаете, отличались еще и своим голосом, и музыкальными номерами, и я сидел с женой на пятом ряду и просто наслаждался вами. Просто наслаждался.
Спасибо.
Мне показалось, что вы переиграли всех актеров. Я, кстати, Талызину выношу тут за скобки.
Да, это ее бенефис. Но дело в том, что это было, по-моему, уже 8 лет тому назад на фестивале в Юрмале.
Не, ну я-то видел это недавно.
Нет, нет, я говорю, на фестивале в Юрмале ко мне подошла Талызина. И это был певческий фестиваль. Она подошла ко мне и сказала, вот дословно, для меня будет честь спеть с тобой. Скажи, пожалуйста, в «Волках и овцах» ты со мной споешь? Я, Валентина Илларионовна, конечно, конечно. Ну, во-первых, мы из Омска оба. Во-вторых,
я не знал,
мы однажды уже играли с ней в спектакле Театра Моссовета. Он был в антрепризном варианте «Царская охота». И она меня уже знала, видела, а поскольку это был гастрольный вариант, то, естественно, там была гитара, песни, анекдоты и все прочее, и поэтому, в общем, она ко мне как-то очень по-доброму отнеслась, и вот она предложила мне сыграть в этом спектакле. И именно она как женщина-актриса, которая не хотела, ей нужно было оправдать свою героиню, а Мурзовецкая – это редкостная сволочь.
Там... Это ваша роль.
Да нет, это ее роль – редкостная сволочь.
Она,
да, она.
Мурзовецкая.
И она должна была...
А вы да. ее, да.
Она должна была как-то оправдать, какого рожна она все эти гадости делает. И ну, вот да, она придумала, да. что она все это делает ради племянника, который удивительно талантлив,
вы
хорошо поет,
племянник,
но да. жуткая сволочь, но жуткая пьяница. И вот таким образом... У нее были все оправдания. И вот, значит, я со своими романсами поет, но пьет. Вот так. Но когда она меня познакомила с артистами, познакомила с режиссером, сказала, давай пой. Я начал петь. В итоге запели все в этом спектакле. И в итоге это получился чуть ли не водевиль.
Да, так и вышло.
Да, да. Удивительно легкий спектакль, но это действительно бенефис Валентины Илларионовны, где мы вместе поем. И вот потом в спектакле «Пиковая дама» она меня притащила и в этот спектакль, где я должен был играть Сурина. Сурин – это у Пушкина самый грустный персонаж, который все время проигрывает. Значит, я должен был играть Сурина, который гусар, который поет песни, и вот я начал нашу программу именно с песни, которую исполняет этот гусар Сурин.
А вот эту часть нашего разговора, осталось чуть больше одной минутки, пожалуйста, что-нибудь из того спектакля «Волки и овцы», ну, хотя бы на минутку.
Все равно года проходят чередою, и становится короче жизни путь. Не пора ли мне с измученной душою на минуточку прилечь и отдохнуть? На минуточку прервемся, правильно?
Мы прервемся на минуточку, потому что у нас будут новости. И вот с этого мы начнем вторую часть. Я напомню, что наш гость – это замечательный актер, это замечательный певец и телеведущий когда-то Андрей Анкудинов.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Итак, прошли новости. Вот, а теперь у нас очередная новость. У нас в гостях Андрей Анкудинов. Это мой гость. Он актер театра и кино. Он продюсер, телеведущий и сценарист, между прочим. А еще к тому же заслуженный артист России. Мы прервались на песне, которую он, романсе, которую он исполнял в спектакле, как спектакль я забыл?
«Волки и овцы».
«Волки и овцы», да, «Волки и овцы» по Островскому, где он сыграл с Талызиной. И вот я попросил его исполнить что-нибудь оттуда. Ну, мы не успели, начались новости, но мы продолжим.
Как хочется порой в последний раз поверить, не все ли мне равно, что сбудется потом. Любви нельзя понять, любовь нельзя измерить. Ведь там на дне души, как в омуте речном, пусть это глубь бездонная, пусть это даль туманная, сегодня нитью тонкою связала нас сама твои глаза. И тут я смотрю ей в глаза, зеленые твои слова обманные. И эти песни звонные свели меня с ума.
Я напомню, что это был роман «Свис, волки и овцы».
Но дело в том, что
зеленые это... глаза именно Талызина смотрел Андрей Анкудинов.
Там, понимаете, дело в том, что этот человек, да, вот он талантлив туда-сюда, но он пьет с оперными певцами, с цыганами, с бомжами. В общем, и набрался пения от всех. Ну, вот, собственно говоря, такой вариант. Это никакое не наглое отношение к романсу. Романс великий, конечно.
Ну, я все-таки скажу, что вы постоянно все-таки служите в Театре Сатиры.
Да.
Да, это ваша сцена, да, основная.
40 лет спустя после того, как...
сбежали в Ленинград.
Да. Да,
как я оказался... некий герой новогодний, да. Вот, и тоже с женщиной, насколько я знаю. Помню, да, ваш рассказ при первом нашем знакомстве много лет назад. Вот, так вот, вы играете в Сатире, и вот совсем недавно... была премьера спектакля. Скажите, что за спектакль и как вы оцениваете премьеру?
Этот спектакль рождался как самостоятельная работа актера нашего театра Альберта Хасиева, самостоятельная режиссерская работа. И в итоге он... Думали, что это будет на чердаке, небольшой компактный спектакль, «Игроки по Гоголю». Пьеса небольшая, весьма компактная, но потому как двигались репетиции, это заинтересовало художественного руководителя Евгения Владимировича Герасимова, и он сказал, давайте делать на большую сцену. И вот в течение почти года этот спектакль делался, а до моего персонажа, до Замухрышкина, все не доходили, поскольку он появляется практически в конце действия.
Ну, что там какой-то Замухрышкин?
Да, какой-то Замухрышкин, да. И вот спектакль получился удивительно фееричным, фурорным. В финале аплодисменты, как на рок-концерте. Обязательно в ритм. Вот. И поскольку я появляюсь там через полтора часа на 10 минут... Собственно говоря...
С криком «кушать подано»?
Нет, с криком «обязательно поможем, а как вас звать? Псой Стахий Замухрышкин!» Человек, который ободрал как липку всех людей, сидящих на сцене, отобравший у них одежду,
вот о нем
шляпы,
все время и говорили.
Да, шляпу, все прочее, и в финале даже ковер из гостиничного номера. В общем,
все унес.
Да, он унес все. Это чиновник...
наш человек,
да,
в общем,
да. Ну, фактически фиктивный чиновник. Но не будем раскрывать. Поскольку оказывается, что зритель, не читавший игроков, в более выигрышном положении, потому что он не знает, кто убийца. Да? Убийца тот, кто в красном. Нет, он не знает, что происходит. И финал у Гоголя совершенно фееричный. И весь этот детектив, который длится час 50 минут. И вот в финале я собираю аплодисменты за 10 минут и счастливо ухожу для того, чтобы на поклоне появиться из-под сцены.
Вы ничего не играете там? Не,
ну, хотите? Здрасте. Нет, на гитаре там я не играю. Там на гитарах играют другие, танцуют другие. Меня, как правило, носят, одевают и выталкивают.
Жаль, не был я на вашей премьере. Я бы, наверное, был бы очень
доволен. С удовольствием приглашу вас на премьеру, вот, потому что у нас он будет, по-моему, 24-го, по-моему, декабря.
Ловлю на слове. Вы знаете, еще раз хотел бы вспомнить замечательного, обаятельнейшего Геннадия Палуку.
Геннадий Иванович, это вообще первый мой кинорежиссер, по большому счету.
Да, я знаю, вам было...
Первая роль была такой легкий эпизод у Геннадия Васильева в «Полете с космонавтом». Да. Это даже роль, в которой я снимался во время каникул между первым и вторым курсом, и мастеру ничего не говорил об этом, чтобы...
Это 18 лет вам было.
Это да? Мне было 17.
17 даже, да.
А, не, вернее, 16. Потому что 16, я в ГИТИС поступил, у меня день рождения 2 октября, поэтому я поступил в 15. Вот. Но Геннадий Иванович, это, конечно, во-первых, когда ты понимаешь, что это фигура, планетарного масштаба, и даже Всеволод Порфирьевич Остальский, наш мастер, который был категорически против съемок студентов до четвертого курса, чтобы никто их не испортил, ни слава, ни чужая режиссура... Вот, он...
Не деньги.
Да какие там деньги? Ладно. Ну, все равно. Ну, это действительно. Зарплата была в 4 раза выше стипендии. Да. Вот. Он отпустил на съемки. И вот Геннадий Иванович, который был еще и действительно его воспитателем, и он говорил о том, что... Ну, там начинали. Вася Мищенко, Лена Майорова, Илонка Броневицкая. И при этом наши педагоги.
Шанина.
Золотухин и Ясавина. Ваня Бортник, который играл ту роль, которую должен был сыграть Владимир Семенович Высоцкий. Но за 2 недели до начала съемок он ушел от нас. И вот это удивительное состояние того, что ты работаешь с мастерами... Да, еще там играл Федор Михайлович Никитин, который еще в немом кино снимался.
Да, который был потом преподавателем, профессором. Да,
это
да.
что-то невероятное.
У меня, кстати, вот хотел я о них сказать, вот вы говорите. А Палок жил, кстати, рядом с Домом кино. И ходил туда обедать и ужинать.
Это потом он уже.
Он был у меня в программе, я понимаю.
А тогда он жил, ему тогда, когда мы познакомились, исполнилось 13 июля. Сейчас это я помню. 50 лет. Сейчас я понимаю, что по сравнению со мной он ровно на 12 лет был младше, когда я познакомился с ним. И это было очень смешно. Он говорил, значит так, кто опаздывает, я отнимаю у него текст и кому-нибудь отдам. Я был таким примерным, значит, артистом, что моя роль заметно расширилась по репликам в классе, когда мы сидели в этой классной комнате. Я помню, как однажды пришел на съемки, он мне говорит, Сулькин, так звали моего персонажа,
говорит, герой.
Сулькин, ты чего-то сегодня мне не нравишься, мне не нравится твое лицо, ну-ка пойдем сюда, подходим к окну, он говорит, видишь, девушка идет, значит, у тебя ровно 15 минут, через 15 минут ты должен принести мне ее телефон и место вашего свидания, а я проверю, я ведь проверю, и я рванул. Я рванул, через 15 минут я запыхавшись, вошел, говорю, Геннадий Иванович, ее зовут Света? Ну, это говорит, ладно, все, в кадр. То есть ему нужно было, чтобы у меня было настроение Ловеласа.
А вот Сулькин именно такой в этой роли, я это помню.
Причем, но Ловелас, он такой не очень обаятельный.
Прохиндей, да.
И до сих пор мы сейчас с Васей Мищенко репетируем одну антрепризу, и Вася Мищенко вспоминает, как я ему кричал, «Ты мне... паразит отставной, не видать тебе учкома, как своих ушей». И Вася меня бил. Значит, это было на... Это мы снимали на Рижском вокзале. Да. И на звучании мне было так обидно, когда я увидел, как он меня бил, что, выбегая из кадра, я еще крикнул реплику: «Ты мне завидуешь моему мужскому успеху!» Палок и сказал: «Вот это оставить». И до сих пор Вася Мищенко помнит, что я кричал ему: «Ты мне завидуешь моему мужскому успеху».
Вася Мищенко, я напомню, он тогда играл как бы это воспоминание.
Он играл молодого Кадочникова.
Молодого Павла Кадочникова. И Павел Кадочников как бы это вот в сегодняшние дни, а Вася Мищенко это молодые, а вы с ним были одноклассники по фильму.
Да.
Да, и там же Елена Майорова.
Да, и там были даже персонажи из «Республики Шкид».
Да.
Они тоже там инспектор Шугубано губернского отдела народного образования.
И Ясавина, по-моему, ее нет?
Нет, Ясавина нет, нет. Из педагогов нет. Из педагогов там был только Матрас. Матвей... В общем, я уже не помню, там всегда были сокращения. Значит, но как? Это же было что-то, когда Ваня Бортник, который играл Сыровегина, значит, секретаря парторганизации, значит, завода, который шефствует над этим нашим полупионерским классом, он говорил: «Ваша ущёба – это мощный, чудесный удар в хилое сердце капитализма! Фу, вставай, проклятием!» И все учителя подхватывали, и когда они по-разному пели, потому что Теличкина, например, пела это как романс, а Ясавина это пела с пониманием того, о чем она поет, а Валерий Золотухин и Ваня Бортник пели действительно с наполненностью абсолютно партийной. Вот это было...
Ну так они же играли до этого еще 10 дней, которые потрясли мир на Таганке. Так что они из этой роли просто не вышли, из этих образов. Да,
да, но это конечно, это... И когда в 2005-м я снимал свое кино, которое я назвал «Просто повезло». Ну, ты как назовешь корабль, так и фильм пойдет, подумал я. И ко мне приезжал Вася Мищенко, который уже был матерый режиссер, снимавший много там фильмов и сериалов. Он подошел ко мне и сказал: «Андрюха, тебе страшно быть режиссером?» И я говорю: «Ну, так себе». «Да ладно, мы свои в ГИКе у Полокина съемках прошли. Мы все видели, что монтируется, что не монтируется. Дождь, не дождь, солнце, не солнце. Все смонтируется». Вот у Полуки все монтировалось. И, конечно, это дивное совершенно отношение к артистам, вне зависимости от их статуса и возраста. Это было действительно... Он нас призывал быть соучастниками и действительно одноокопниками. И одноокопниками были и взрослые артисты, и мы.
Вот я много лет в дружбе с Васей Мищенко, с юности еще, с молодости. Вот, а с Геннадием Полока, конечно, познакомился позже, но он был в моей программе дважды, и очень много что мне рассказывал, он был очень искренний человек. У меня к вам просьба. Сыграйте что-нибудь в его память сейчас. Вот что-нибудь придет вам в голову, вот такое... Не обязательно то, чтобы напомнить вот этот фильм или еще что-нибудь, но то, что касается актеров, то, что касается постановщиков.
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Оставь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба себя ведет не как сестра. Но если с другом худо, не уповай на чудо. Иди всегда, иди, мой друг, дорогою добра. Но если другом худо, не уповай на чудо. Спеши к нему всегда, иди дорогою добра.
Спасибо большое. Вы ведь не только актер, но еще и продюсер, и заняты, кроме театров, еще и кино. Вот хотя бы немножко об этом.
А когда-то, в 1997 году, на кинофестивале в Киеве, мне показали сценарий, который назывался «Воришки». И я подумал, это я должен играть, это я должен играть. А как объяснишь режиссеру, что эту роль должен играть я, и он не отдаст ее кому-нибудь? Значит, я должен снимать. Ага. А разрешите мне, значит, я должен его продюсировать, этот фильм. В итоге в 1998 году, а тогда было много богатых людей, которые могли разбрасываться деньгами, и они мне дали большое количество денег в июне месяце, а в начале августа они позвонили мне и сказали: «Андрюша, деньги назад. Я говорю, да я уже потратил 50 тысяч долларов. Это ерунда. Все, давай, что есть, то есть. И когда грянул дефолт, мне позвонили, говорит, ну что, Андрюш, с днем рождения. Приезжай, мы накрыли поляну, ты чист, спокоен и не волнуешься. Представьте, они меня спасли. Но фильм я не снял. И только в 2005 году, уже при поддержке Госкино...
Уже более серьезных людей.
Да, конечно, не на такие деньги, но, во всяком случае, я остался должен большому количеству своих друзей, которые предоставляли мне машины, давали денег взаймы, со словами «отдашь, когда будут», а откуда же взять-то? Вот, и я помню, даже Валентина Ивановна Матвиенко помогла мне, дав карт-бланш на съемки в Питере.
Просто Валентина Ивановна... А что вы снимали?
Вот картина, которая называлась «Просто повезло».
А «Просто повезло».
Да. Валентина Ивановна, я еще помню, с Куйбышевского райкома комсомола, потому что когда-то мне поручили стать секретарем комитета комсомола театра комедии, и я со своей бандой договорился, что по уставу комсомола ячейка может состоять из трех человек. И поэтому мы оставляем в комсомоле меня, мою жену Таньку Малышицкую и Артура Ваху. Все, а все остальные, все нафиг. Все, чтобы я не бегал за взносами. И потом оказалось, что все то, что мы делали, будучи комсомольцами, я, оказывается, организовал уже с несоюзной молодежью, понимаете? Именно и за это театру комедии валились просто-напросто какие-то путевки за границу, все прочее. А это был Куйбышевский обком, где были БДТ, ТЮС, театр Комиссаржевской, театр мускомедии, Ленсовета. В общем, и все секретаря комсомольской организации говорят: «Анкудинов, ты что делаешь? Ты нас грабишь». Я говорю: «Ну я не виноват, у меня такая несоюзная молодежь». И вот тогда мы познакомились с Валентиной Ивановной Матвиенко, и она действительно очень сильно помогла в съемках в Питере, потому что в сценарии этого не было, но я подумал, что если человек может расстаться с жизнью и рискует ей даже в такой полукомедийной истории, то он должен попрощаться со своим любимым городом. И там я делал сказку. Мы садились вместе с актерами, с моими друзьями по фильму. Мы садились в лодочку, проезжали под метромостом в Москве и выплывали из-под Дворцового моста в Питере.
А еще один вопрос, очень секретный. Если вы не вправе ответить, сделайте вид, что не расслышали. Но я рискну. Вы лауреат премии КГБ СССР.
А что такого страшного?
Якобы за роль в фильме «Юрка, сын командира». Скажите, а памятный знак «Щит и меч» вы носите только дома, красуясь перед зеркалом, или бывает, что и прилюдно? Не смотрите на меня так грозно. Я пошутил. Развейте мои сомнения, продиктованные завистью, вообще-то, честно говоря. Это я сказал, потому что мы заканчиваем постепенно нашу программу, актеру театра и кино Андрею Робертовичу Анкудинову. Кстати сказать, вот эту запись нашего разговора, который выходит 1 декабря, мы будем повторять обязательно потом, несмотря на то, что она сейчас вышла только 1 декабря. Пожалуйста, ответьте и спойте что-нибудь вот такое вот чекистское в качестве прощания.
Ну, во-первых, «Юрка, сын командира» — это была замечательная детская картина. Я играл ефрейтора Шахназарова, никакого отношения к директору концерна «Мосфильм» не имеющего тогда, и до сих пор не имеющего. Но это была картина о пограничниках. А пограничники, они относились к Комитету государственной безопасности. И вот спустя год после выхода картины... А, я еще как раз не сдал тогда научный коммунизм. Я 2 года подряд сдавал научный коммунизм, потому что и у меня не было диплома. И, собственно говоря, поэтому я мог свалить от распределения. И благодаря премии...
КГБ СССР,
я пришел
щит
уже к педагогу.
Мечу.
А там не щит и меч, там была такая один в один государственная премия, такая на красненькой этой самой медалька. Просто на медальке там была пленка и звезда.
Понятно,
да.
Ясно.
Так вот, и вот я пришел с этой медалью к педагогу по научному коммунизму. Я говорю, вот. Он говорит, ну хорошо, 3. Я говорю, вы с ума сошли. Ну, в общем, он мне 5 все равно не поставил. Он мощный был чувак. Дядька такой, значит, он мне поставил четверку. Но с четверкой по научному коммунизму я и закончил свое обучение в институте имени Гитиса. Да.
И тогда имени вот этой вашей награды, ну, заключительную песню сейчас.
Тихо ночь, шумит тайга тревожно, а нет ни шороха кругом. По тропинке очень осторожно друг за другом четверо. Стоп, why четверо? One, two, three, four, five, мы шпионы. Yes, четверо идем. Мы идем тропою очень узкой, а КГБ вовек нас не поймать. Сэр Антонио, а как это по-русски?
Вот мы и закончили, слава богу, по-русски. А еще раз напомню, что моим собеседником был замечательный актер и певец, заслуженный артист России Андрей Анкудинов. А программу просто с наслаждением вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.
До свидания.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог. У Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город. В цветущих акациях город. У Черного моря. Есть море, в котором я плыл и тонул, и на берег вытащен, к счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться. О, Черного моря, родная земля, где мой друг молодой лежал обжигаемый боем. Недаром венок ему свит золотой, и назван мой город героем. И назван мой город героем. О, Черного моря.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.